Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
И, как обычно, по пятницам у нас на гостях Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Легойда родился в Кустанае в 1973 году. Окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах, кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики. Оставил эту должность после назначения на пост председателя синодального информационного отдела Московского патриархата. С 1996 года Владимир Легойда – главный редактор журнала «Фома». Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легойда является председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Владимир Романович, вот такая у нас тема сегодня первая, очень интересная, в чем-то неожиданная. РИА Новости, с такой новостью вышли 10 числа, в последний день праздников. В Британии 300-летие русского православия отметят освящением храма. То есть в наступившем году мы празднуем 300 лет присутствия православной церкви в Великобритании. Само собой, как только мы это произносим, мы сразу думаем о митрополите Антонио Сурожском, как о том, кто напрямую ассоциируется с темой православия Великобритании.
Не с 300-летием, конечно.
С темой вообще присутствия православия, особенно русского православия.
Владыка был великий человек, но жил он чуть меньше.
Ну, мы всегда вспоминаем,
продолжительность его жизни была.
Тех людей, которые ближе к нам по времени.
Конечно. Более того, одно из мероприятий, в общем-то, посвященных этой дате, это установление нового надгробия на его могиле. А насколько я знаю, вы с ним даже лично пересекались, с владыкой Антонием.
Вы знаете, вы очень точно сказали, именно пересекался, потому что я думал сначала, когда вы начали свою фразу, что вы скажете, что были знакомы, и у меня в голове уже сложился мгновенный ответ, что это громко сказано, но вы видите, вы оказались предельно точны. Я действительно с ним пересекался, несколько раз разговаривал вот боюсь соврать, это был либо 97-й, либо 98-й год. Я был в короткой командировке, на стажировке, точнее, в знаменитом королевском King's College в Лондоне. И, естественно, ходил в приход наш, где, собственно, и встречался с владыкой митрополитом, с сотрудниками, беседовал с ними и потом публиковал в «Фоме» интервью. Вот, и вот так, да, была такая возможность.
Ну, а какое личное впечатление он оставлял, вообще оставил вот, в вашем сердце или там, в вашей голове?
Сложно всегда на такие вопросы отвечать, потому что...
А вы когда познакомились с его трудами, с его проповедью?
Ну, гораздо раньше, конечно.
То есть вы, уже встретившись с ними, для вас это была величина?
Да, да, но это, понимаете, это не описывает вот всего отношения. Величин много, в общем, они разные все. У меня не такое было отношение. У меня, кстати, оно было очень непростым, потому что я, помимо вот колоссального уважения и почтения, с которым я относился, и любви, которым я относился и к Владыке, и его текстам, у меня в моей жизни огромную роль сыграли труды и жизнь, лично я, конечно, не был знаком, отца Серафима Роуза и братство Германа Аляскинского. А у отца Серафима было вполне определенное отношение к владыке-митрополиту и у владыки тоже. И поэтому, собственно, во время нашей первой встречи я ему об этом сказал. Это было, конечно, смешно, я сейчас так вспоминаю, потому что, в общем, почему я решил, что для него это может быть каким-то важным этим. Но я как-то, мне казалось нечестным, вот, общаясь с ним, скрыть, что вот...
А что это было за противоречие?
Там я сейчас не готов в деталях говорить, но не то, что противоречие, у них было такое непростое отношение, хотя вот отец Герман Подмошинский мне рассказывал, что когда он был в Лондоне, то он приходил к владыке, вот как он говорит, просил прощения, ну, батюшка так часто говорил, я просил прощения вот у него. Вот, но в смысле...
За что?
Я имею в виду, что я думаю, что это на службе было или там просто там за какие-то... Потому что... Вот та,
давайте поясним, отец Герман Подмошинский.
Это человек, который вместе с отцом Серафимом Роузом основал братство Германа-Аляскинского. Это люди, которые были...
США.
Да, в Соединенных Штатах Америки. Это люди, которые были... И монастырь в Платине в Калифорнии. Это были люди, которые были воспитаны и благословлены на свою монашескую труды святым, величайшим святым 20 века Иоанном Максимовичем Сан-Франциским. И вот у них, ну, вы знаете, вот отец Серафим, он известен у нас главным образом своими трудами, двумя большими трудами «Православие, религия будущего» и «Душа после смерти», но кроме этого сейчас известны и другие уже его тексты. И, конечно, очень популярна в свое время была книга иеромонаха Дамаскина Христенсена, американского автора, монаха, «Жизнь и труды отца Серафима Роуза». Да? «Не от мира сего» она называлась. Огромная книга, больше 1000 страниц. Вот. И... конечно, вот отец Серафим, он ассоциируется, главным образом, может быть, по этим трудам, вот с определенным типом, так сказать, богословия. Ну,
то есть он более консервативен, нежели владыка Антоний, что ли?
Да, но это, вы знаете, это не вполне точно, может быть, говорить, но это немножко разные традиции. Вот. Кто-то усматривает в этом противоречие и конфликт, кто-то, вот как я, например, не считает, что это непременно конфликтующий. Хотя у них, соответственно, было непросто. Это же точно так же, как, скажем, отношение там, вот, отца Серафима там, к протерианам Мендорфу или протерию Александру Шмеману и, так сказать, обратно, да, тоже примерно одинаковые такие были, да, значит, ну, вот, стилистические расхождения, наверное, так скажем. Вот, и я вот во время встречи с владыкой-митрополитом зачем-то стал говорить: владыка, благословите, вот я там приехал из Москвы, трам-пам-пам, и говорю, что вот только знаете, вот, только имейте в виду...
У меня к вам трудное отношение.
Имейте в виду, нет, я сказал, что, вы знаете, я очень почитаю отца Серафима, и вот и для меня очень важно это все. То есть я понимаю, что это, наверное, что меня сейчас поражает, что он меня выслушал, еще то, что он мне отвечал, а вообще не сказал, там, знаешь, парень, иди.
А что он ответил?
А я сказал, что вот я знаю, что у вас вот к нему такое сложное, как-то я там аккуратно выразился. Он сказал, да нет, у меня к нему, в общем, хорошее отношение, но просто, говорит, у него были какие-то вещи, которые, на мой взгляд, там не соотносятся, там, тоже он как-то, я боюсь сейчас соврать.
Ну, с тем-то и с тем-то не
соотносится. Да, там, с тем-то и с тем-то, там, с традицией или с кем-то из отцов, там, что-то такое. То есть он... ну, как бы вернул отцу Серафиму, да, то, что вот отец Серафим, может быть, в качестве замечаний говорил по поводу трудов о владыке Иоанна, владыке Антония, простите. Вот. Но, конечно, вот у меня такое многогранное впечатление от того, что я увидел тогда, хотя, повторяю, ну, короткий этот был период. Вот можем наши сравнить, я так понимаю, у вас есть свои, так сказать, впечатления, Константин Михайлович, по этому поводу. Но я, конечно, у меня было ощущение колоссальной свободы владыки митрополита. Это вот чувствовалось в поведении, в речи. Удивительные совершенно проповеди. Они вот, как когда-то один священник сказал, что если проповедь правильно выстроена, ее не нужно запоминать, она сама ложится на сердце. Вот он говорил... это были такие проповеди-беседы. Знаете, вот есть же разные типы, да, проповеди. Есть проповедь-призыв, там, да, проповедь такая настраивающая, например. А у него были проповеди такие беседы. Да, в них всегда было колоссальное такое уважение к собеседнику, и владыка говорил, что вот я хочу с вами поделиться. Ну, то есть это такой вот... Он всегда как бы выходил как бы на один уровень с теми, кому обращался. И то же самое было во время... вот я присутствовал один или два раза беседы на Евангелие, вот тоже в храме, уже во внеслужебное время, это внеслужебная была практика, когда он обращался. Это тоже было очень деликатно и располагающе. Ну, наверное, не в последнюю очередь, потому что это все-таки западные люди, немножко другое отношение, но он со всеми так общался, да, он говорил о том, что вот я хотел бы с вами сегодня поделиться своими мыслями по поводу вот такого-то евангельского там отрывка или главы, или эпизода. Вот это, конечно, производило очень большое впечатление, вот, как известно, не только на меня, вот. А при этом, конечно, вот сказать, что все люди из общины, которых я там вижу, что они обладали вот тем же самым, я не могу, а наоборот, знаете, там было какое-то, ну, это издержки, конечно, перехода вот все-таки еще 90-х годов, недавнего советского времени, всех этих сложностей, потому что все так очень осторожно, скажем так, мягко ко мне относились. Вот из Москвы приехал, а что, а кто?
Агент ли КГБ?
Ну, знаете, даже нет, но просто вот, знаете, там была такая вот охранительная часть, и я, когда говорил с людьми, говорил, можно вот у вас взять интервью, вот журнал там показывал, дарил, что у нас там сейчас свобода, все возможно. А все говорили, ну вот если владыка благословит, знаете, совершенно вот как вот сразу погружался вот в привычную атмосферу, что мы тут благословит, чихнем, не благословит, ничего. И я подошел к владыке, и вот и я думал, я готовился к такому сложному разговору, что зачем, а почему, а что, а вы кто? И я в двух словах ему сказал, показал, и говорю, вот владыка, я хотел бы поговорить с некоторыми вашими прихожанами, там, может быть, вы посоветуете еще с кем, из священников. Но, говорю, они все просто вашего благословения, вот как вы разрешите ли вы мне с ним побеседовать? А вот как-то я скажу, ну, в общем, там в вопросе звучало слово «дадут мне интервью», он сказал, «дают, бери, бьют, беги», значит, то есть там какая-то такая, в его ответе не было, вот он сразу это напряжение снял. Совершенно вот то, что у меня... Потому что, естественно, такое отношение ко мне, оно и у меня вызывало тоже определенную такую ответную реакцию, на некоторого настороженности такой вот взаимной, да? Вот. Хотя я, конечно, немножко по этому поводу переживал, потому что мне казалось, что вот наоборот нужно, вот я же могу помочь, вот рассказать и еще больше и так далее. Вот. Но он как-то вот это вот эти вещи, конечно, вот, так сказать, снимал сразу. Вот. Ну и с другими, там, с прихожанами, с священниками я говорил. Такой интересный, конечно, был опыт.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, в гостях у программы «Светлый вечер», говорили о владыке Антонии. А вот мне стало интересно, в 90-е годы вы посмотрели очень разные варианты общин, американскую общину, которая еще сохранялась со времен отца Серафима Роуза, побывали в общине владыки Антония в Лондоне, ну и, естественно, на ваших глазах вот православная Москва 90-х. А ощущалась какая-то разница? Вы начали об этом говорить, но хотелось бы поподробнее немного узнать. В разнице в подходах, в менталитете, ну, наверное, да, но вообще вот какая-то принципиальная разница была?
Знаете, мне сложно, может быть, сейчас ответить непосредственно на ваш вопрос. Я, с вашего позволения, не сочтите это за уход, так сказать, от ответа. Просто могу порассуждать вокруг вашего вопроса. Я могу сказать, что мне это дало, вот, если
да,
позволите.
Да?
А дало это некое расширение горизонтов, да, потому что вот все-таки в Москве 90-х было очень много субкультурных моментов, споров и так далее, результатом чего для Фомы стал вот мой сборник с названием «Мешают ли джинсы спасению?». Да? А он стал результатом, с одной стороны, вот этих дискуссий в Москве, а с другой стороны, того, что я увидел там в Америке, в Англии, в каких-то других странах, да, где мне довелось бывать. Потому что я понимал, что православие – это не только вот такой вот, ну, стандарт, типичный московский храм, да, а это вот монастырь там в Платине, да, или собор в Сан-Франциско, или там собор в Лондоне, да, и я понимал, что если там наши, так сказать, бьются и умирают по поводу невозможности войти там без платка, или там женщина в брюках вызывала там какие-то бурнейшие дискуссии там и прочее, вот, то, например, или без, как женщина с непокрытой головой, то ты приезжал, скажем так, в не менее православную Грецию и понимал, что там нет такой темы, да, и ты как-то, ты немножко, знаете, то есть, условно говоря, то, с чем обычно человек сталкивается в семинарии, это описано много раз разными авторами русскими, да, что когда, особенно если из глубинки приезжает парень учиться, ну, или приезжал там раньше, особенно это было так, да, в московскую семинарию, то для него происходил слом вот этих стереотипов, потому что он привык, для него православие сводилось к тому приходу, в котором он вырос, да. Или, как я помню, если еще взять время, так сказать, вот раньше, советское, он как святейший патриарх рассказывал, когда они собеседовали человека, ну, это еще в те годы, когда он был ректором, нынешний патриарх, когда он был ректором в академии в Петербурге.
Начало 80-х.
Да, в Петербургской академии. И был, по-моему, с Дальнего Востока парень. И они беседуют, мило, и сидишь, говорит, я вижу, что человек церковный, все. И я у него спрашиваю, а сколько, как вы причащаетесь? Ну, там вопрос был, значит, смысл был вопрос, какой частотой. И он сказал, вот я сейчас боюсь соврать, ну, там, типа, 2 раза или 3 раза. А святейший говорит, в месяц или там в год, в смысле, в месяц или в пост. Он говорит, нет, я всего причащался 2 раза, потому что там ситуация такая, что он 2 раза был на литургии, 2 раза причащался.
А священника нет.
Нет священника, просто, понимаете? То есть, и вот это, конечно, я уже другое время видел, но я видел там, скажем, вот практику московскую, вспоминал свою там вот мой родной город Кустанай в Северном Казахстане, да, которому тоже у меня ведь к моменту приезда в Москву для меня церковь была, это то, что я видел вот в Кустанае там в течение там полугода. И для меня Москва была совершенным сломом, так сказать, всех сложившихся за полгода стереотипов.
А в Кустанае был храм.
Был, есть.
А в советское время?
Да. Ну, в то время, когда я уже застал. Я сейчас не помню, когда там... Сейчас не готов сказать его историю, но там один храм разрушен был. Вот. Ну, потому что это же вот северные территории.
Нет, понятно, что это православные территории, по отношению к советской власти.
Да. Нет, был храм, один был разрушен, один... вот, сохранялся. Вот, и, конечно, вот этот вот опыт я видел просто, что разные... Что, знаете, вот, условно говоря, когда я потом прочитал фразу, которую разным святым приписывают в главном единстве, во второстепенном многообразии, во всем любовь, я уже знал, о чем это. То есть многие люди эту фразу теоретически воспринимают, а я просто уже понимал, что она... То есть я ее сам не...
Она мне как раз прошла на ум, когда мы говорили о взаимоотношениях митрополита Антония Сурожского и отца Серафима Роуза и всех остальных.
Да. Поэтому, вы знаете, вот мне кажется, что когда мы сегодня пытаемся говорить о какой-то, знаете, вот церкви мечты, так сказать, да, и вот нарисовать, что надо вот так, да, мы как-то игнорируем вот этот опыт, которые у церкви есть разные, сложные. Но главное, что разные. Вот это там есть вот такое крыло, есть такое. Но этот самолет, вот он летит, когда у него оба крыла. Так сказать. Поэтому мне кажется, что не нужно пытаться вот какие-то вещи вот подстроить под какую-то одну определенную схему или там что-то непременно реформировать так, как вот нам кажется, было бы правильно. Потому что это всегда может... Ну, совершенно не факт, что это приведет к каким-то действительно положительным результатам сразу. А вот это многообразие, позволить ему расцветать, это, мне кажется, очень...
А мне кажется, что мы как раз даже не о церкви мечты говорим, а это просто интересный опыт. Все-таки церковь в начале 90-х – это не совсем те люди, которые составляют такое вот активное ядро прихожан сейчас, в наше время. Потом, с одной стороны. С другой стороны, человек, который приедет поступать в московскую семинарию или в любую другую из маленького сельского прихода в 2016 году, он тоже столкнется с другими реалиями, нежели к тем, к которым он привык в селе.
Абсолютно право. Но здесь, мне кажется, что сейчас это не... Вот тогда... Почему я уже гораздо раньше сказал, что я бы уже никогда не написал книжку «Мешают ли джинсы спасения». Вся эта тематика, она ушла в прошлое.
Вы знаете, а ушла ли? Она ушла в прошлое в Москве, в большом городе, может быть, в больших городах.
Ушла. А вот... Ну как, я имею в виду, что она ушла совсем, да? Она другое место занимает. Uh-huh. Я просто могу сказать, что на мой взгляд, ну, естественно, может быть, я не прав, да, и вы, естественно, имеете полное право со мной не согласиться, но мне кажется, что есть вещи гораздо более актуальные. Они, во-первых, связаны не с внешней, а с внутренней стороной христианства. То есть всегда внутренний самый главный, да, но тогда вот обсуждалось там, вот, а сейчас и общество готово обсуждать внутренние вещи, правда, нередко через внешние, да, но я могу сказать, что сейчас, мне кажется, является главным, и от этого никуда не денешься, неважно, где ты живешь, в большом городе или в маленьком, вот то ядро, о котором вы сказали в начале 90-х, то, что оно изменилось, мы все-таки еще даже мое поколение, то есть даже те, кто пришел на волне празднования тысячелетия крещения Руси в церковь, для нас приход в церковь, это был еще безусловно для каждого движением против течения. Это всегда было против мейнстрима. Это всегда было, я помню, как на нас там 3-4 активных воцерковлявшихся студентов на первом-втором курсе в МГИМО смотрели остальные однокурсники. Те однокурсники, с которыми мы сегодня переписываемся в Фейсбуке, поздравляем друг друга с православными праздниками, крестим детей друг друга и так далее. Вот я помню, как... Я сейчас не говорю ни в какой не в упрек, я говорю о реальности. Да?
А они, что важно, они смотрели с удивлением или с осуждением?
Они по-разному смотрели, но я помню, например, как один наш однокурсник сказал... После какой-то нашей дискуссии с преподавателем, очень бурной такой, мы вышли, он говорит, скажите, вы что, фанатики? Вот вы скажите, вы фанатики? Хотя вот мне не кажется, что мы что-то такое говорили, но это воспринималось так. То есть любая демонстрация своего вот, православного мировоззрения, да, она воспринималась как, ну ты странный, знаете, как вот в религию ударился и так далее. А вот, это не ушло сейчас, да, но тогда это было намного сильнее, потому что это был вызов вот... очень сильный вот со всех точек зрения, да, а сейчас люди, он может приехать из там, глухой забитой деревни, какой угодно, в 2016 году поступать в академию, но он все равно, у него нет того опыта, который был тогда у нас. Ему не надо было отстаивать свое право быть православным, понимаете? Он вырос уже в храме.
Мы говорили вот про зарубежные общины православные, в той или иной степени черпающие свой опыт из русской традиции. Мне всегда казалось, что такие иностранные православные, они в каком-то смысле даже более, в более удобной ситуации, что ли, находятся, чем мы в каком-то смысле. В том смысле, что они, если приходят в церковь, они сразу приходят к главному. Вот им не нужно пробиваться через всю толщу субкультурных вещей, таких вот уже наносных, уже принятых. То есть они как бы сразу, если уж они пришли в православие где-нибудь там в американском штате, они сразу ко Христу пришли. Вот у них другого-то, другого мотиватора не было бы приходить туда.
Вы знаете, может быть, но сложно сказать, потому что приход вот вообще от нашей веры, да, это всегда приход к главному. Если ты к главному не пришел, неважно, где ты живешь, в Париже, в Сан-Франциско или в Жмеринке, так сказать, ты все равно, если не пришел к главному, то ты еще не пришел в церковь, ты не пришел к Богу. Вот. А поэтому тут у них есть свои субкультурные особенности, понимаете, у них есть там намного большая зависимость вот от этой позиции «вера твое частное дело». Ну, то есть тебе никто никогда не поставит твою веру в упрек, но тебе никогда не дадут возможность, в этом смысле мы намного свободнее сегодня, чем многие страны западного мира, да, с точки зрения публичной мотивации своих там поступков, вот своей веры, озвучивания, да, этого. Тут много сложностей, хотя сейчас все, конечно, стремительно меняется, и прямо на наших глазах, да, можно сказать, за последние несколько лет все и в мире, и у нас там изменилось, я имею в виду с точки зрения роли религии.
А вот тут как раз интересно, в начале 90-х, если уже говорить про нас, ведь это было очень странное, где-то в хорошем смысле время, когда люди попадали в огромное количество различных религиозных практик, будь то какие-то восточные, оккультные, околохристианские, псевдохристианские. Тут, естественно, и интерес к церкви у людей возникал. И вы говорите, что на ваше воцерковление люди смотрели совершенно по-разному. А вот сейчас, когда люди, ну, опять-таки наблюдая по своему окружению, считают, что меньше нуждаются в религии, отношение как раз более, наверное, негативное, потому что тогда искали, тогда смотрели как на людей ищущих, а сейчас смотрят...
Смотря в чем. Вы знаете, вот, во-первых, я бы хотел на некоторые вот фразы в вашем замечании отреагировать, не связанные напрямую с вопросом. Не бывает плохих времен. Вы сказали, в чем-то более хорошее. Почему? Оно просто было хорошее время. И сейчас время хорошее. Не бывает плохих времен. Ну, по крайней мере, мне кажется, вот христианин не должен... Я когда мы говорим, сегодня тяжелое время. А что, было легкое когда-то?
Нет, я сейчас даже не о политике, не о социологии, не об экономике.
Я тоже не о политике, не о социологии. Я тоже не об этом. Не бывает плохих времен. И вообще, знаете, как вот... Если чуть-чуть отвлечься, но это очень важно. Вот концепция последнего времени, да, христианского. Мы обычно... Вот люди интересуются, а когда, вот есть ли какие-то там точные указания на последнее время? Время, в котором живем, для нас последнее. Мы с вами не знаем, сколько нам осталось жить. Мы не знаем там... И с этой точки зрения бессмысленно вот, искать знаки апокалипсиса, потому что вот это для нас время последнее. Будет после нас 10 тысяч поколений, 10 поколений или ни одного, на нашей с вами жизни никак не отразится, потому что оно для нас последнее. Потому нам и говорит аскетика православная, живи каждый день так, как будто твой последний день. Это недостижимый идеал для большинства, но он как идеал должен существовать. Вот. А поэтому плохих времен в этом смысле не бывает. Есть разные, вот то, о чем мы говорим с вами, что-то выходит на первый план, что-то называется. Мы были поколение, конфликтовавшее с родителями на фоне прихода к вере. Я же прекрасно помню, сейчас мои родители, которые, просто они уже очень пожилые, которые застали еще веру, там, в 40-е годы, там, конец 30-х, начало 40-х, потом это все было стерто советским временем, наш приход к веру был воспринят, моей сестры моей, на конфликте, и очень они переживали, что там сестра уйдет в монастырь, что я брошу институт, уйду в семинарию, очень это все. Это сейчас они, так сказать, зайчиками радостно стоят, и нас еще говорят, вот смотрите, там, в храм не проспите. А вот поколение, скажем, вот Константина Михайловича, оно уже столкнется больше с проблемой со своими, и мое теперь тоже, со своими детьми. То есть вот конфликты, условно говоря, другой будет, понимаете, конфликт у моих детей со мной, и если будет конфликт, то обратный, потому что я не буду им запрещать в храм ходить. Я их уже привел с рождения. А у нас проблемы начнутся, когда они в 12 лет скажут, а вот надо теперь как-то нам свое место здесь найти, понимаете? То есть у них перевернулась вот эта история. Вот я о чем говорю. И здесь нельзя дважды в одну реку просто войти. Но оно не лучше, не хуже, это время, оно другое просто.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня, как обычно по пятницам, проводит с нами этот светлый вечер. В студии Алексей Пичугин и я, Константин Мацан, мы прервемся и вернемся к вам через несколько минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».